Жертвы. Вернер Бергман. Кассета номер 6. Вторая сторона. Пятое. Божие имя. В имени Иегова лежала в те времена действительность в отношении спасения, святости и обращения в молитве к Богу. Все это было действительным до Иисуса Христа. Б. Который в своей личности является концом закона. Римлянам 10.4. Вместе с ним заканчивается и связанная с Моисеем действенность спасения, святости и моления имени Иеговы. Теперь через Иисуса Христа началась для людей новая эра – быть непосредственно духовно связанным с небесами и вечностью. Сегодня мы имеем дело единственно с именем нашего Господа Иисуса Христа. Через Него нам открыт доступ к Богу – Евреям 4.16, Иоанна 14.6, Римлянам 5.1. Ефесянам 5.1, 2 стих, 2 глава 18 стих и 3 глава 12 стих. Таким образом, даже ветхозаветное имя Бога Иегова по воле Божией было подчинено временности как в отношении познания, так и в отношении экзегетики. 6. Прокламация. Снова обратимся к тексту жертвы всесожжения, Левитам 1 глава. Если бы это еврейское слово, глагол времени «хаяа» применилось в нашем тексте как слово «есть», то все выражения и предметы, относящиеся к тексту жертвы всесожжения, принудительно имели бы через слово «есть» совершенно нормальное значение высказывания, ограниченное временем. Но так как дело обстоит не так, то с каким все еще благоговением должны были стоять в молитве перед предписанием порядка священник и книжник? Например, в отрезке о жертве всесожжения Левитам 1 главе речь идет по существу о связи с пятью понятиями – жертва всесожжения, жертвенник, дары, жертв, огонь, вход. Скрытая форма «есть» в еврейском языке вносит, однако, более усиленное и расширенное действие в текст. Теперь это действительно навеки. В соответствии с грамматикой высказывания обретают форму прокламации – которая выходит за пределы ограничения времени, а следовательно духовно за пределы временности нашего мира. По этому поводу приведем пример. Исаия 6 глава 3 стих. «Свят, свят, свят есть Господь Саваоф». Тогда этим местом проповедан, прокламирован или провозглашен непровержимый, несомненный факт аксиома. Как, например, в Новом Завете приведен Иоанна, 1 глава 29 стих, где Иоанн Креститель объявляет, открывает и прокламирует избранный от вечности дар жертвы. Вот это есть Агнец Божий. 7. Истина, смысл, итог. В этой характерной еврейской форме прокламации «есть» мы обнаруживаем в немецком языке, в русском, как и в еврейском языке, этого не ощущается. Недостающее слово, которое в еврейском языке не отсутствует, а только отсутствует в буквенном выражении, но мы его кое-что познаем. А. Хотя видимое буквенное выражение слова в материальной типографской краске чернила бумаги не налицо. Б. Но невидимое, внешнее невидимое, ценность высказывания в духовной и скрытой форме выражения духа налицо. Великая скрытая в Боге тайна, избавление через Христа, Его Сына, которое в ранние времена веков не было оглашено как ангелом, так и сынам человеческим, но нам, Церкви, теперь открыто вполне через Святого Духа, Пятидесятница, чтобы познать Христа, а через Него – Бога, и таким образом понять все эти вещи. Первое, которое однажды до основания мира в отношении нас были в Боге, второе, которые ныне в Голгофском кресте через Христа стали нашим достоянием, и третье, которые будут нашим вечным достоянием в небесной славе во Христе. Римлянам 16, 25, 26 стих, Ефесянам 3 глава 5 по 12 стих, Колоссянам 1 глава 26 стих, 1 послание Петра 1 глава с 10 по 12 стих. В русском переводе Библии три последних стиха в послании к Римлянам 16 главе записано последними стихами 14 главы, то есть стих 24, 26. Часть 3. Послесловие. По милости Божией нам дано подарено иметь дорогостоящее Слово Господа и постоянное беспрепятственное общение с Ним. И даже тогда, когда жертвы Ветхого Завета были только прообразами, то именно через них мы получаем глубокое представление и проникновение в тайну жертвы Иисуса на Голгофе. Кроме того, мы получаем понятие о том, как верующие Ветхого Завета должны были эти вещи для нас обслуживать. 1 Петра, 1 глава, 12 стих. С каким все еще уважением смотрит Бог на Церковь Иисуса Христа, которая спасена через величайшую жертву всех времен. Очень велики были одни только материальные издержки в лице множества жертвуемых животных в Ветхом Завете. Но миллионы заклонных животных не смогли спасти для вечности жизни ни одного грешника, ибо очищение и прощение в крови животных имело только временное действие и было нацелено на исторический момент, Галатам 4.4, когда был заклон истинный агнец, до этого момента действовала кровь животных. Но кровь животных не могла ничего привести к завершению, потому что сама была только земной, нечистой и жалкой. В этом же лежало лишь благословение ветхозаветника, который через послушание в плоти исполнял это материальное служение. Искупление грехов через кровь животных получило затем на основании жертвенной крови Иисуса Христа на Голгофе вечное действие. Этот факт дает нам полное право сказать: через кровь Иисуса Христа грехи Ветхого Завета искуплены, за них заплачено, и ветхозаветные верующие связаны избавлением. Грех – это в глазах Бога что-то ужасное, что нельзя было просто через великодушие Бога, эту имеющую на лицо вину, не вменять или обойти молчанием. Следовательно, праведным судом в отношении каждого грешника было бы его заклание с последующим проклятием. А если быть точным, то каждый грех является пред Богом виной крови. Поэтому Бог противопоставлял кровь против крови. Только в жертве крови наша вина могла найти праведное искупление. Кто сегодня в новозаветной вере приходит ко Христу, чтобы признать свои грехи, тому Бог прощает в соответствии с любовью своей жертвы и в своей жертве. Но кто не хочет в вере найти путь к Господу, Иисусу Христу, мы на том останемся вина крови, в конечном счете вина в пролитии крови Иисуса Христа. Поэтому на таких людях, которые Слово Божье характеризует погибшими, остается и гнев Божий навеки. Иоанна 3:36. Внимание! Предусмотрено, чтобы в сокращенной форме преподнести читателю некоторые мысли, касающиеся книги жертвы. Отдельные темы подразделены заголовками, и все написано в сокращенных формулировках. Прославление Бога в Ветхом и Новом Заветах. Имеется большая разница как среди молельщиков, поклонников, так и в молитве, ибо имеется большая разница в том, призывал ли человек имя Иеговы, как это впервые делал Енос в Бытие 4:26, или в определенном вопросе молиться Господу, как однажды у Авраама в Бытие 22:5. Этим определенным делом для Авраама было его хождение с сыном Исааком на гору Мориа с целью принесения жертвы, прообраз Христа. Из деталей этих прообразов мы познаем, что действительная молитва в истине была возможна только после совершенного дела Иисуса на Голгофе, а следовательно после Пятидесятницы, Деяния 2 глава. Согласно Иоанна 4:23, Небесный Отец искал таких, которые молились бы к Нему. Эта молитва существенно является прославлением Бога. Прославление ветхозаветника существовало лишь прообразно до того момента, когда все исполнялось в истине. Вплоть до этого момента Небесный Отец искал. Жертва Сына и молитва тесно связаны между собой. В Ветхом Завете Израиль должен был приносить для прославления Бога утреннюю и вечернюю жертву, как жертву всесожжения. Это общение между Богом и людьми через жертвы выражается в понятии «день и ночь». Выражение «ночь и день» в принципе означает во всем Слове Божьем неустанное хлопотливое служение, тогда как обратное выражение «день и ночь» означает больше, постоянство и беспрерывность и выражает порядок и регулярность. Это было задание Израилю совершать прославление Бога круглосуточно. Уже в то время это было большим указанием Бога людям Ветхого Завета, ибо Бог имел право постоянно получать от своего творения хвалу, славу и моление. В Ветхом Завете речь шла о жертвенных животных. Сегодня, во время благодати, после того, как Христос умер на Голгофе и там начал образовывать церковь своего тела, мы имеем прекрасное задание постоянно прославлять Бога день и ночь. Раньше Иерусалим, который находился на горе Мориа, был единственным местом, в котором женщина у колодезя Якова говорила, что молиться следует на этой горе. Иоанна 4:20-21. Сегодня, то есть во время благодати, молитва совершается больше не на горе, а вокруг земного шара. Во все времена, дни и ночи, дети Божьи приносят Богу молитвы. Бог имеет своих детей во всех частях света и получает от них непрерывно прославление, честь, хвалу и моление как днем, так и ночью. Потому что если в одном полушарии имеем день, то в другом полушарии – ночь. Так что какая часть детей Божьих постоянно находится в молитве? Это соответствует в Новом Завете жертвенному служению Ветхого Завета в утренней и вечерней жертве. Пророческие мысли по отношению к Первому и Второму Завету. В Исходе 32:15 мы находим первое изготовление скрижалей Завета самим Богом. Эти скрижали указывают на Первый Завет. В Исходе 34:1 мы находим второе изготовление. Эти скрижали Завета указывают на Второй Завет. Эти вторые скрижали были изготовлены Моисеем, образ на Христа, но здесь являющимся посредником между Богом и Израилем. Сравнить для этого высказывание в 2 Коринфянам, 3 глава, 3 стих. Между этими двумя событиями лежит разрушение первых скрижалей, а этим самым и их конец. Разрушение выражает непригодность вещей. Промежуток времени непригодности Израиля для Бога находится между заветами и охватывает. Первое. Убийство Мессии. Даниила 9:26. В русском переводе написано «предан будет смерти Христос» и «не будет». А в действительности это место в оригинале гласит так «убран будет Мессия и не будет ничего иметь», то есть ничего не иметь от того, зачем он приходил от своего народа. Второе. Разрушение храма. Матфея 24 глава 1-2 стих. Через тогдашнего римского фельдмаршала Тита в 70-м году после Христа при этом было убито более 1 миллиона евреев. Третье. Время благодати. Исайя 61 глава 2 стих. Лука 4:19. В течение которого порядка 2000 лет преимущественно язычники были благословлены. Бытие 12:3. Римлянам 11:11. Четвертое. Суд над живыми. В так называемые 70-е годы недели, которые Бог совершит как над Израилем, так и над всем человечеством, при этом будет спасен лишь остаток, Римлянам 9:27. Этот остаток будет спасен из суда и составит 144 тысячи человек, а именно тогда, когда Господь, согласно Иеремии 31:31, заключит с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. После этого суда Бог будет снова говорить с Израилем, Римлянам 11:27, и сей завет им, этим 144 тысячам спасенным, израильтян, от меня, когда сниму с них грехи их. Но до тех пор, пока грехи Израиля в грядущем суде еще не искуплены, ибо для Израиля продолжается еще течение ветхозаветного времени. С ним новый завет не может быть заключен, и лишь тогда, когда Израиль искупит свой грех в плоти, это значит будет судим, и все человечество полностью будет уничтожено, Бог начнет благодатным образом обетованный новый завет с остатком Израиля. Для этого прочти Матфея 24:22-37. Это есть спасение плоти, как во дни Ноя. Три милующие помощи Бога. А. Ангел мой. Б. Ужас мой. В. Шершни. Следующие изложения выполнены в сокращенной форме, то есть на них только указано. Но кроме этого, в отношениях между Исходом 23 и Исходом 34 расположены поразительные пророческие высказывания. А. Исход 23:20. «Вот я посылаю пред тобою ангела». Исход 23:23. «Когда пойдет пред тобою ангел мой», это ангел Иеговы, Христос. Б. Исход 23:27. «Ужас мой пошлю пред тобою. Ужас Господа будет нашим ужасом на врагов, когда мы вернемся с Ним во славе для суда над землей». Сходную ситуацию мы находим также и Иисуса Навина, 2:9, где в области врагов об Израиле говорили: «Ибо вы навели на нас ужас». В. Исход 23:28. «Пошлю перед тобой, Израилем, шершней». Шершни является образом на Божьих послушных световых ангелов, Второзаконие 7:20. Это означает, язычники, а вместе с и ветхозаветный прообраз демонов, должны быть побиты, Исход 23, с 28 по 30 стих, чтобы Израиль мог достичь обетования. Аналогия в исполнении. Равным образом, как и при Иисусе Навине, по аналогии выше рассмотренных событий, повторится в 70-ю годонеделю, как еще будущее пророческое завершающее исполнение для Израиля. Исполнение будет таковым, что во время суда, Откровение 6:19, Божьи ангелы в образе шершней на виду у остатка будут бить язычников, чтобы они все вместе погибли. Ибо в Исходе 34:10 Бог снова ставит на повестку дня вопрос о заключении со своим народом завета, который пророчески указывает на второй завет, хотя в это время был сделан только первый завет, Исход 24:8. Обратим внимание на то, что, как Бог говорит с Моисеем: «Пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, Моисей и Илия, как два свидетеля, согласно Откровений 11:3 и Малакии 4:4-5. Дело Господа, ибо страшно будет, что я, то, что я сделаю с тобой, а не для тебя, как написано в русском переводе». Это есть ужасное время суда, 70-е годонедели. Одним из названных двух свидетелей будет Моисей, а вторым – Илия. В Матфея 24:21 об этом времени сказано: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Это время, к которому Церковь Иисуса никакого отношения не имеет, так как в конце времени благодати она будет восхищена, а суд 70-й годонедели начнется после восхищения Церкви. Ветхозаветный союз, завет, кровь, закон и заповеди. Короткие формулировки для дальнейших личных разработок и завершений этих тем. Первое. В Исходе 19:5 Бог упоминает завет как обетование, стих 3. Моисей созывает старейшин, стих 7. Народ отвечает, стих 8. Второе. В Исходе 21 и далее. Бог говорит к Моисею и народу слова закона. И только в стихе 22 Бог говорит лично к Моисею о народе. В стихе 24 объявляется о жертве всесожжения и жертве мирной. Третье. В Исходе 21 с 1 главы по 23 и 33 стих. Читаем в правах Иеговы и о заповедях, которые Моисей должен объявить народу. А. Четвертое. А. В Исходе 24:1 и далее. Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и 70 старейшин восходят на гору, но только один Моисей восходит к Иегове. Б. Исход 24:3. Моисей рассказывает народу заповеди, законы. Народ отвечает. В. Исход 24:4. Моисей записывает слова заповедей. Моисей строит из 12 камней жертвенник. Г. Исход 24:5. Моисей посылает юношей принести жертвенных животных, и они, Моисей, Аарон, Надав и Авиуд, жертвуют жертву всесожжения и закалывают жертву мирную Господу. Д. Исход 24:7. Моисей читает народу книгу завета. Е. Исход 24:8. Моисей берет кровь, кровь завета. Евреям, 9 глава, 13-30, особенно стих 18-20, ибо это есть освящение Первого Завета. Смотрите Евреям 9:18. Границы Израиля. А. Внешние связи. Просто поразительно, как в двух главах Библии «Исход» показаны взаимосвязи и различия между Первым Заветом «Исход 23» и Вторым Заветом «Исход 34» в совершенно различных областях. Согласно «Исход 23:28-31», Бог хотел сам определить и установить границы Израиля, стих 31, в обетованной земле Ханаана. Это установление границ Богом должно было следовать в соответствии со степенью веры, по мере веры, которую каждому Бог уделил, Римлянам 12:3. В какой силе находил здесь Бог веру в сердцах своего народа? Так он определял и границы. Но что касается Первого Завета, то степень веры у народа Израиля во времена Моисея позволяла установить границы лишь согласно числам 34 с 1 по 12 стих. Когда позже, под водительством Иисуса Навина, перед переходом через Иордан, народ был найден в большой вере, большей вере, то Бог говорит Иисуса Навина 1 с 3 по 4 стих в совершенно ином стиле: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». Затем через Слово Божие следует наименование намного больших границ по сравнению с числами 34, ибо теперь должна была быть занята вся земля хитеев. Бог говорит, что это будут их пределы. Иисуса Навина 1:4. Это касалось Первого Завета, но никогда стопа Израиля не стояла в вере на этой земле. Однако впоследствии этого Слова Божия никогда не теряло свою силу. Исполнение обетований этих границ находится в пределах времени Второго или Нового Завета. Вследствие этого читаем в Исходе 34:24 пророческое высказывание, что Господь распространит пределы твои. Это осуществится, когда будет создано тысячелетнее мирное царство. Б. Внутренние связи. Но то, что касается этой страны в пределах этих границ, то в отношении Первого Завета, Исход 23:30, сказано, что изгнание врагов будет до тех пор продолжаться, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. В отношении Второго Завета, Исход 34:24, сказано: «Ибо я прогоню народы от лица твоего», это касается 70-й годонедели, «чтобы расширить границы, и никто не пожелает земли твоей», это будет тысячелетнее царство. В. Условия служения. Что касается служения Израиля, то мы находим: первое. При изготовлении скрижалей закона Первого Завета, согласно указаний в Исходе 23:24, следовало устранить идолов. Это было условием для служения Богу. Исход 23:25. Чтобы через это получить благословение. Второе. В изготовлении вторых скрижалей мы видим Второй Завет. Правда, и здесь сравним Исход 34:13. Мы видим то же самое указание к устранению идолов. Но это было условием, чтобы поклоняться Богу. Исход 34:14. Здесь мы узнаем основные фундаментальные высказывания Священного Писания в отношении священной истории Бога с принадлежащими Ему людьми, ибо здесь мы находим фундаментальное различие между Первым и Вторым Заветами. Мы познаем решающее изменение Первого Завета – служить Богу в плоти, по отношению ко Второму Завету – поклоняться Богу в духе и истине. Перед лицом Господа не появляться с пустыми руками. Одно предписание, относящееся к закону согласно Исход 23:15, касается праздника пресноков. Если в этом стихе Бог говорит: «Пусть не появляется пред лицо мое с пустыми руками», то под этим выражением «с пустыми руками» имеется в виду упомянутые в Левитам 23:6-8 стих «жертва огня». В русском переводе в этом сообщении опять-таки упущено главное слово «огня». Удаление из дому закваски на 7 дней не должно было совершаться без жертвы. Это значит, что и мы не имеем избавления, удаления от наших грехов, закваски, если бы Господь Иисус Христос не представил себя до этого в жертву огня. Каждый грешник, который сегодня со своей виной приходит к Господу, является таким образом пред Господом не пустым. В Исходе 34:20 речь идет о выкупе первородного. Здесь мы находим то же высказывание Бога: «Пусть не являются пред лице мое с пустыми руками. Бог говорит к Моисею уже несколько глав раньше. Исход 31, исход 13, 1, 2 стих. «Освети мне каждого первенца, разверзающегося всякие ложесно, между сынами Израилевыми, от человека до скота, мои они. А согласно стиху 12 этой же главы, Господу принадлежит все мужского пола». Равным образом, как все первородное было под благословением Бога свято, так же все первородное, стоящее под заклятием, есть великая святыня Господня. Левитам 27:28. Поэтому Бог побил в Египте все первородное, от людей до скота, исход 13:15, так как оно было для Бога святыней, поэтому никто не должен был появляться пред лицом Господа с пустыми руками, всегда нужно было иметь на лицо выкуп. Согласно исходу 13:13, каждого первородного осла следовало заменить, выкупить агнцем. Следовало приносить заменяющую жертву, чтобы другое животное жило, иначе господствовала бы смерть. То обстоятельство, что будет господствовать смерть, мы видим из стиха 13 в действии. «А если не заменишь, что уже означает выкуп, то сломай ему хребет», то есть убей. К сожалению, и в этом стихе выпущена такая важная часть. Так как мы все стоим пред Богом в вине грехов, то и все мы нуждаемся в искупительной жертве. В искупителе. Это есть Искупитель Христос, который сам принес себя в жертву. Так как Церковь Иисуса Христа, Он глава, а мы Его тело, является некоторым начатком первородным, Его созданий. Иакова 1:18. То через жертву Иисуса Христа мы не стоим больше с пустыми руками перед лицом Бога, мы стоим в благословении и посажены в благословении для вечности. Этим исполняется сказанное о нас Слово Божие, которое гласит «Мои они» исход 13:2. Таким образом, мы все в Господе Иисусе освящены, когда Он сказал «Я освящаю, а не посвящаю», как написано в русском переводе, себя, чтобы они были освящены. Иоанна 17:19. Освящать означает отделять, в данном случае отделять от мира сего. Образно говоря, каждому, кто не примет искупление в крови жертвенной Агнца Иисуса, будет сломан хребет. Он является заклятием для Господа и будет отделен, освящен, но для гиены, ада, вдали от лица Господа. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 8-9 стих. Все, что Бог для себя освятил, останется раз и навсегда отделенным, будь это для славы к вечной жизни или для ада к вечному проклятию. В зависимости от того, какое личное решение примет человек здесь, на земле, так как все заклятое является высокой святыней Иеговы, Левитам 27:28, то заклятых людей нельзя выкупать, как говорит следующий стих. Мы, естественно, имеем здесь прообразное высказывание перед собой, что для погибающих вечности нет больше выкупа. Обзор жертв в зависимости от жертв огня, всесожжения. В одной жертве Иисуса Христа исполняются все жертвы Ветхого Завета, поэтому великолепно рассмотреть существо нашего Господа Иисуса в многообразии ветхозаветных жертв. Приведенное здесь следствие рассматривает вопрос важности и значения в Божьем порядке. Схема номер 6, смотрите перечень графических образов. Первое. Жертва всесожжения. Жертва всесожжения была полностью для Бога. В этой жертве мы видим Божьего Сына от вечности, который пожертвовал сам себя, начав для своего Бога и Отца, будучи сам Сыном. Состоянию войны в сердце Бога нужно было положить конец, ибо в противном случае все другие приношения жертв были бы напрасны и бесполезны. Когда любящее сердце Бога в высокой оценке жертвенного Агнца Иисуса Христа через жертву всесожжения было умилостивлено, можно было в Левитам 1:4 говорить об искуплении. Второе. Жертва хлебная. Жертва хлебная представляет Иисуса как Сына Человеческого, как откровение Бога во плоти, предназначенное как для Бога, так и для людей, ибо эти жертвы священники могли частично есть. Без Божьего благословения в жертве всесожжений не было бы откровения Сына. Это значит, что мы, люди, никогда не увидели бы Его. Третье. Жертва мирная. Жертва мирная представляет Христа как приносящего мир, по-еврейски «шило», Бытие 49:10. главной жертве, Левитам 3.3, мы находим, наконец, восстановленный в Божьем сердце мир. В жертве мирной, в соответствии с законом жертв, Левитам 7.11 и далее, мы видим больше Божий мир в наших сердцах. Этот мир Божий в нас мог стать действительным лишь после того, как Небесный Отец сказал «да», и Сын пожертвовал Себя. Приносящий мир или примиритель для тысячелетнего царства есть Мессия, духовный Христос. Он называется Шило, творящий мир, приносящий покой. Четвертое. Жертва за грех. В жертве за грех представлено, как Иисус Христос на Голгофском кресте возложил на Себя грехи всего мира. 1 Иоанна 2.2. В этом было совершено искупление. Он был сделан грехом. 2 Коринфянам 5.21. Без жертв в пунктах 1, 2, 3 искупление грехов всех людей было бы невозможным. 5. Жертва повинности. Жертва повинности следует непосредственно за жертвой за грех и представляет также Иисуса Христа на Голгофе. После того, как в предшествующей жертве мы имеем налицо искупление, здесь происходит примирение, усыновление. Это есть последняя жертва, в которой грех и вина были погашены, за них уплачено. Без жертвы за грех не было бы и жертвы повинности, как и без искупления, сторона Бога, не было бы усыновления, сторона человека. Общее о жертве посвящения, освящения священников. Внимательному читателю Библии должно бросаться в глаза, что в законе жертв, Левитам 7.37, мы имеем 6 отдельных жертв по сравнению с лишь 5 главными жертвами из Левита 1.5. В законе жертв вместе с другими жертвами перечисляется также еще жертва посвящения для священников, и в тексте Библии упоминается как постоянная жертва хлебная, Левитам 6 глава 19-23. По своему расположению, согласно Левитам 7.37, эта жертва находится между 4 и 6 законом жертв. Этот факт продвигает жертву посвящения на предпоследнее место. И этот факт можно объяснить на основании делового подхода. Как в законе жертв, жертва мирная занимала последнее место, так и в ветхозаветном законе настоящий Божий мир отсутствовал, как обстояло дело, и с тогдашней жертвой посвящения. Священническое служение Аарона не содержало в себе никакого исполнения, а только лишь отсрочку суда, отсрочку на неограниченное время. На этом основании Новый Завет говорит в Евреям 7:18-19 о священническом служении в законе, как о бесполезном, немощном и недостающем совершенстве. В общей или главной жертве, Левитам 1-5, напротив, не имеем налицо жертвы посвящения для священнического служения священников. Освящение, посвящение священников, относительно этого должно было совершиться уже до того, как можно было заколоть главные жертвы. Об этом мы читаем в сообщениях из Исхода 29, которые обязательно следует соблюдать. В этом отрезке Библии, Исход 29, предшествующему главным жертвам, трижды говорится об овне, посвящении или вручении, стих 26, 27, 31. Первая жертва посвящения была только для Аарона, Исход 19, 26. Вторая жертва посвящения была для Аарона и его сынов, Исход 29, 27. Третья жертва посвящения была для Аарона и его сынов, но для поддержания жизни, Исход 29, 32. К первому пункту. Выражение «только для Аарона» сообщает нам о самопожертвовании Иисуса Христа, и что это следует понимать именно так, а не иначе. Ко второму пункту, все то, что из жертвы посвящения только Христова, что принадлежит только Ему, Он дарит нам, духовным сынам Аарона. Он во всем делится с нами, ибо с Господом Иисусом мы связаны через жертву и одновременно выполняем с Ним священническое служение, как с Ним не дарует нам и всего. Римлянам 8.32. К третьему пункту. Как Сын Человеческий, так и мы все имеем жертву Господа как основу жизни. Иисус как жизнь дающий, а мы как жизнь получающая. В Иоанн 6.57 Господь Иисус говорит: «Я живу Отцом», а о нас Господь Иисус говорит: «Ибо Я живу, и вы будете жить». Иоанна 14:19. Такова была воля Небесного Отца, чтобы Сын Человеческий жил, как Бог, покрытый в плоти. 1 Тимофея 3:16. Пришествие Иисуса Христа на землю вместе с могущественным делом Голгофы исходит от вечности, из решения Бога, о котором мы читаем в Псалме 2, глава, стих 7. Часть 4. Взаимосвязь между праздниками и жертвами. 1. 7 праздников Иеговы по Левитам, 23 глава. Все же поразительно, с какой хлопотливой хозяйственностью определил Бог тогдашние прообразы, чтобы нам показать порядок будущих событий. 7 праздников Иеговы были связаны с законом Ветхого Завета. Они были святыми, и Господь назвал их «моими праздниками» Левитам 23:2. Поэтому нас не удивляет, если противодействия строго показывались. Стих 29:30. Как там сказано: «А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа сего». Аналогичные предписания смерти за непослушание мы находим также в связи с другими праздниками, например, при Пасхе, в Исходе 12:29 и так далее. Бог хотел, чтобы с Его Словом обходились строго и щепетильно. Эти вещи находятся в большой взаимосвязи с вечерей вспоминания смерти Иисуса, а в связи с ней находится и наше очищение, предшествующее вечере. Это имеет для нас величайшее значение. 1 Коринфянам 11:30. В этом месте у нас возникает вопрос, имеем ли в слове сообщение или даже указание, чтобы сегодня, во время благодати, еще праздновать эти праздники? Вводится ли Богом и вменяется ли нам в обязанность соблюдать для нас как праздники Пасху, Троицу или прекрасный день Рождества с елкой и украшениями на ней, за душевными псалмами и подарками-сюрпризами? Прежде всего, мы обнаруживаем, что только Бог, Господь, обладает авторитетом вводить и учреждать праздники. Ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете Бог не давал когда-либо людям задание или полномочия определять и вводить праздники. А с другой стороны, мы видим, что праздники упоминаются Богом только в Ветхом Завете и только в связи с законом. В Новом Завете со стороны Писания нет праздников. Вышеназванные праздники Рождества и ему подобные, которые имеют сегодня место в жизни, берут свое начало от государственной религии. Во время возникновения государственных религий эти так называемые христианские праздники оказывали через мирские законодательства большое влияние на церкви и собрания. Названные в Левитам 23 7 праздников были даны только израильскому народу, были учреждены и пригодны исключительно только для времени закона. Эти праздники были неравномерно распределены на весь год. Особая важность в этих праздниках, если мы их рассматриваем с точки зрения слова, заключается в пророческой линии. 7 праздников в последовательности их празднования. Левитам 23. Стих 5. Праздник Пасхи. Стих 6. 2. Праздник Пресноков. Стих 10. 3. Праздник первого снопа. Стих 15. 4. Праздник недель, седмиц. Стих 24, 5. Праздник труб. Стих 27, 6. Праздник примирения, очищения. Стих 34, 7. Праздник кущей. Пророческое измерение 7 праздников. Поразительно то, что эти 7 праздников показывают нам события как в жизни Дитя Божьего, так и события в ходе строительства Церкви Иисуса. Последовательность протекает в следующем порядке. Ветхий Завет. Первое. Праздники Пасхи. Новый Завет. Голгофа спасения. Второе. Праздник опресноков. Новый Завет. Очищение. Третье. Праздник первого снопа. Новый Завет. Пасха. Плод. Четвертое. Праздник недель. Новый Завет. Пятидесятница, исполнение Духом и помазание пришествия Господа за Церковью. Пятое. Праздник труб, пришествие Господа за Церковью. Шестое. Праздник примирения, Новый Завет, судилище Христа. Седьмое. Праздник кущей, Новый Завет, покой в вечности. Как мы видим из этого обзора, ветхозаветные праздники являются прообразом существенных событий в отношении Церкви. Первое. Праздник Пасхи. Праздник Пасхи был особым воспоминанием израильского народа об освобождении из рабства Египта. Этот праздник указывает на освобождение от власти врага и полученной свободе. Лишь жертва могла вызвать такое удивительное изменение. Это был пасхальный агнец. В этой жертве мы видим не только замещение, но и сильное указание на Христа. Действие той жертвенной крови, согласно предписаниям, ее следовало помазать оба косяка и перекладину дверей, было так велико, что действующий в ту ночь в Египте ангел суда не мог повредить всех израильтян, стоящих под этой кровью. Суд постиг Египет, а не Израиль, из-за защиты крови. Пасха означает «проходить мимо», ибо суд прошел мимо тех, которые стоят под защитой крови. Пасха является единственным праздником, в который каждый должен был закалывать жертвенное животное не в храме, а у себя дома, либо у соседей, либо у родственников. Праздник Пасхи и выход Израиля из Египта совершился в месяце Авив. С этим месяцем Бог ввел для Израиля новое исчисление времени. Поэтому в Исходе 12:2 сказано: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года». Хотя в это время еще не было праздников и пресноков, но уже в первый день Пасхи должны убрать из дома все квасное. Исход 12:15. Следовательно, выход нового израильского народа из Египта начался 14-го нового месяца, как Пасха. Праздник Пасхи в Новом Завете – спасение. Значение Пасхи сегодня – вечное спасение. Равным образом, как суд смерти в Египте прошел мимо израильтянина, так же и смерть, вечная смерть, прошла мимо каждого спасенного в Новом Завете. Для Израиля праздник Пасхи был памятью этого дня, исход 12:14. Для нас сегодня преломление хлеба означает воспоминание его смерти, ибо Пасха наша Христос, заклан за нас. 1 Коринфянам 5:7. Поэтому трижды находим в Новом Завете слова Иисуса: «Сие творите в мое воспоминание» Лука 22:19, 1 Коринфянам 11:24 и 11:25. Кровь закланного в Пасху Агнца обеспечивала защиту каждого дома тогдашнего народа Израиля. Главным образом мы имеем сегодня в крови Иисуса: первое – очищение от наших грехов, второе – защиту от смерти, второй – смерти ада, третье – защиту от определенных грехов. Все это нам стало через общение Его крови. Как в Ветхом, так и в Новом Завете жертва замещения присутствует для виновного. Вершина нашей благодарности находится в воспоминании Его смерти. При совершении благодарственной молитвы Богу, эту искреннюю и сердечную форму преклонения Богу мы находим уже в прообразе праздника Пасхи в Исходе 12:27. «И преклонился народ, и поклонился». На этом месте указываем на подобную статью в тетради 4, толкование Слова Божьего этого же автора. Второе – праздника пресноков. Этот праздник стоял под указанием уничтожить квасное в домах. Нам бросается в глаза, что оба этих праздника по времени непосредственно касались друг друга. Пасха была 14-го первого месяца Авива, а 15-го, на следующий день, начинался второй праздник. Праздник пресноков, закваска, квасное, является в Святом Писании образом на грех. Устранение всей закваски в этом размере, во всяком случае, могло быть предпринято после того, как прошел суд. Сначала нужно было заколоть жертвенного агнца, это значит, без пролития крови нет прощения. Признак пресноков в Новом Завете – очищение. Значение праздника пресноков сегодня во время Нового Завета заключается в следующем. Когда грешник приходит к Иисусу и становится под его кровь обращение, то при исповедании грехов они ему прощаются, ибо настоящее понятие в том, что такое грех и закваска, большинство спасенных получают лишь после своего обращения. Это есть очищение. Это очищение происходит через жертвенную кровь Иисуса, духовным образом. Так как закваска греха удалена, то возникает настоящее и глубокое общение с нашим Господом Иисусом Христом. Как следствие освобождения от закваски греха, следует затем святое хождение, или иначе говоря, святое хождение является следствием устранения греха закваски. Но если мы, тем не менее, закваски будем убрана не вся, то не будет полного удаления от старого человека, от собственного существа, как и от всего своеволия. Третье. Праздник первого снопа. Этот праздник приносит нам первородный плод. Здесь мы, несомненно, видим Пасху. Как нам известно, все первородное принадлежало Иегове. Это относится как к людям, так и к животным. Исход 13.13. Но и первый плод земли принадлежит Господу. Поэтому в Исходе 23.19 читаем: «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего. Это был первый и лучший плод у Израиля в стране обетования. У нас это плод Духа», Галатам 5.22, «который мы должны приносить Богу, ибо этот плод принадлежит Господу». Бог хочет в Израиле видеть плод, поэтому во всех земных сферах Он давал им свое обильное благословение. Обетованной землей был Ханаан. Эта область должна была быть местом, где текли мед и молоко. Праздник первого снопа опять же начинался в месяце Авив, 16 числа, так как эти три праздника попадали в один месяц, то для израильтян возникла тогда следующая проблема. Первый праздник, Пасха, начинался 14-го Авива и длился практически один день